Между тем комендант перелистал все дело и жалобным голосом сообщил, что на данное дело заявок не поступало. Фарфоркис тотчас заявил протест и процитировал статью инструкции, из которой следовало, что рационализация без утилизации есть нонсенс и может быть признана действительной лишь условно. Хлебоводов начал орать, что эти штучки не пройдут, что он деньги даром получать не желает и что он не позволит коменданту отправить коту под хвост 4 часа рабочего времени. Лавр Федотович с видом одобрения продул папиросу, и Хлебоводов взыграл еще пуще.
«А вдруг это родственник моему Бабкину?» — вопил он. «Как это так? Нет, заявок! Должны быть заявки! Вы только поглядите, старичок какой! Фигура какая самобытная, интересная! Как это мы будем такими старичками бросаться?»
«Народ не позволит нам бросаться старичками», — заметил Лавр Федотович. «И народ будет прав».
«Вот именно!» — рявкнул вдруг Выбегало. «Именно народ! И именно это не позволит, значит!» «Как же это нет заявок, товарищ Зуба? На черный ящик у вас заявочка есть?» «Есть! Как же вы говорите, что нет?»
Я обомлел. «Погодите!» — сказал я, но меня никто не слушал.
«Так это же не черный ящик!» — кричал комендант, истово прижимая к груди руки. «Черный ящик совсем по другому номеру проходит!»
«Как это так, не черный?» — кричал в ответ Выбегало, размахивая обшарпанным черным футляром от Ремингтона. «Какой же он, по-вашему, ящик-то? Зеленый, может быть, или белый? Дезинформацией занимаетесь, народными старичками бросаетесь!»
Комендант жалобно выкрикивал, что это, конечно, тоже черный ящик, не зеленый и не белый, явно черный, но не тот ящик-то. Тот черный ящик проходит по делу под номером 97, и на него заявка имеется. Вот, товарища Привалова Александра Ивановича заявка. А этот черный ящик и не ящик вовсе, а эвристическая машина, и проходит она по делу под номером 42, и заявки на нее нет. Выбегал, орал, что нечего тут это, жонглировать цифрами и бросаться старичками, что черное есть черное, оно не белое, не зеленое, и нечего тут значить, махизм разводить и всякий эмпириокритицизм. А пусть вот товарищи члены авторитетной тройки сами посмотрят и скажут, черный это ящик или, скажем, зеленый. Проснувшись от шума, полковник выкатил глаза и отдал приказ взять повод, переменить потники и врубить 3-ю скорость. Витька оглушительно свистел в 2 пальца. Роман с Эдиком кричали «Долой!», а я, как испорченный граммофон, только твердил «Мой черный ящик — это не ящик! Мой черный ящик — это не ящик!» Наконец до Лавра Федотовича дошло ощущение некоторого непорядка. «Хм!» — сказал он, и все стихло.
«Затруднение? Товарищ Хлебоводов?» «Устраните». Хлебоводов твердым шагом подошел к Выбегалле, взял у него из рук футляр и внимательно осмотрел его. «Товарищ Зуба», — сказал он, — «на что ты имеете заявку?»
«На черный ящик», — уныло сказал комендант. «Дело номер 97».
«Я тебя не спрашиваю, какой номер дела», — возразил Хлебоводов. «Я тебя сейчас спрашиваю. Ты на черный ящик заявку имеете?»
«Имею»,
— признался комендант. «Чья заявка?»
«Товарища Привалова, из ней чего. Вот он сидит».
«Да», — страстно сказал я, — «но мой черный ящик — это не ящик, точнее, не совсем ящик».
Однако Хлебоводов внимания на меня не обратил, он посмотрел футляр на свет, потом приблизился к коменданту и зловеще произнес:
«Ты что же, бюрократию разводите? Ты что ж, не видите, какого он цвета? На твоих же глазах рационализацию произвели. Вот, товарищ представитель от науки на твоих глазах сидит, ждет, понимаете, выполнения заявки. Ужинать давно пора, на дворе темно, а ты что же, номерами здесь жонглируете?»
Я чувствовал, что на меня надвигается какая-то тоска, что будущее мое заполняется каким-то унылым кошмаром, непоправимым, и совершенно иррациональным. Но я не понимал, в чем дело, и только продолжал жалко бубнить, что мой ящик — это не совсем ящик, а точнее, совсем не ящик. Мне хотелось разъяснить, рассеять недоразумение. Комендант тоже бубнил что-то убедительное, но Хлебоводов, погрозив ему кулаком, уже возвращался на свое место.
«Ящик, Лавр Федотович, черный!» — с торжеством доложил он. — Ошибки никакой быть не может, сам смотрел. И заявка имеется, и представитель присутствует.
— Это не тот ящик, — хором проныли мы с комендантом, но Лавр Федотович, тщательно изучив нас в бинокль,
обнаружил, по-видимому, в обоих какие-то несообразности и, сославшись на мнение народа, предложил приступить к немедленной утилизации. Возражений не последовало, все ответственные лица кивали, даже спящий полковник.
«Заявку!»
— воззвал Лавр Федотович. Моя заявка легла перед ним на зеленое сукно.
«Резолюция!»
На заявку пала резолюция.
«Печать!»
С лязгом распахнулась дверь сейфа, пахнула затхлой канцелярией, и перед Лавром Федотовичем засверкала медью большая круглая печать. И тогда я понял, что сейчас произойдет. Все во мне умерло. «Не надо!» — просипел я. «Помогите!» Лавр Федотович взял печать обеими руками и занес над заявкой. Собравшись силами, я вскочил на ноги. «Это не тот ящик!» — завопил я в полный голос. «Да что же это? Ребята!» «А одну минуту!» — сказал Эдик. «Остановитесь, пожалуйста, и выслушайте меня!» Лавр Федотович задержал неумолимое движение и обратил свой мертвенный взгляд на Эдика.
«Посторонний?» — осведомился он.
«Никак нет!» — тяжело дыша сказал комендант. «Представитель!»
«Тогда можно не удалять», — произнес Лавр Федотович и возобновил было процесс приложения большой круглой печати, но тут оказалось, что возникло затруднение. Что-то мешало печати приложиться. Лавр Федотович сначала просто давил на нее, потом встал и навалился всем телом, но приложение все-таки не происходило. Между бумагой и печатью оставался зазор, и величина его слабо зависела от усилий товарища Вунюкова. Можно было подумать, что зазор этот заполнен каким-то невидимым, но чрезвычайно упругим веществом, препятствующим приложению. Лавр Федотович, видимо, осознал тщету своих стараний, сел, положил руки на подлокотники и строго, хотя и без всякого удивления, посмотрел на печать. Печать неподвижно висела в сантиметрах в 20 над моей заявкой.
Казнь откладывалась. Я снова начал воспринимать окружающее. Эдик что-то горячо и красиво говорил о разуме, об экономической реформе, о добре, о роли интеллигенции и о государственной мудрости присутствующих. Присутствующие слушали его внимательно, но с неудовольствием, а Хлебоводов при этом ерзал и поглядывал на часы. Роман и Витька застыли в каких-то нелепых и даже жутких позах. Я даже подумал сначала, что их обоих разом разбил радикулит. Оба они были потные, над Витькой столбом поднимался пар, а более слабый в коленках Роман тихонько постановал и кряхтел от напряжения. Они держали печать, милые друзья мои, спасали меня, дурака и слюнтяя, от беды, которую я сам накачал себе на голову. Надо было что-то делать, надо было что-то немедленно предпринимать. «В седьмых, наконец, — рассудительно говорил Эдик, — любому специалисту, а тем более такой авторитетной организации, должно быть ясно, товарищи, что так называемый черный ящик есть не более чем термин теории информации, ничего общего не имеющий ни с определенным цветом, ни с определенной формой какого-то ни было реального предмета. Менее всего черным ящиком можно называть данную пишущую машинку «Ремингтон», вкупе с простейшими электрическими приспособлениями, которые можно приобрести в любом электротехническом магазине. И мне кажется странным, что профессор Вебегало навязывает авторитетной организации изобретение, которое изобретением не является, и решение, которое может лишь подорвать ее авторитет.
«Я протестую», — сказал Фарфуркис. «Во-первых, товарищ представитель нарушил здесь все правила ведения заседания, взял слово, которое ему никто не давал, и вдобавок еще превысил регламент. Это раз».
Я с ужасом увидел, что печать колыхнулась и упала на несколько сантиметров.
«Далее. Мы не можем позволить товарищу представителю порочить наших лучших людей, очернять заслуженного профессора и официального научного консультанта товарища Выбегалу и обелять имеющий здесь место и уже заслужившее одобрение тройки черный ящик. Это два».
Печать провалилась еще на несколько сантиметров. У Витьки громко на всю комнату хрустнули позвонки.
Наконец, товарищ представитель, надо бы вам знать, что тройку не интересуют никакие изобретения. Объектом работы тройки является необъясненное явление, в качестве какового в данном случае и выступает уже рассмотренный и рационализированный черный ящик, он же эвристическая машина.
«Это ж до ночи можно просидеть», — обиженно добавил Хлебоводов, «ежели каждому представителю слово давать».
Печать вновь осела. Зазор был теперь не более 10 сантиметров.
«Это не тот черный ящик», — сказал я и проиграл 2 сантиметра. «Мне не нужен этот ящик!» — еще сантиметр. «Я протестую! На кой мне черт эта старая песочница с ремингтоном? Я жаловаться буду!»
«Это ваше право», — великодушно сказал Фарфуркис и выиграл еще сантиметр. Этик снова заговорил. Он взывал к теням Ломоносова и Эйнштейна. Он цитировал передовицы центральных газет. Он воспевал науку и наших мудрых организаторов, но все было ваще.
Лавра Федотовича это затруднение наконец утомило, и, прервавши оратора, он произнес только одно слово. «Неубедительно!»
Раздался тяжелый удар. Большая круглая печать впилась в мою грудь.